Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. ООН и Сирия. Возможен ли ливийский вариант? Вашингтон, политические баталии и роль США как мировой сверхдержавы. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о таджиках. И останется ли горный массив Шиханы памятником природы? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Меня зовут Лама Атаси, я гражданка Сирии из Хомса, города, который стал свидетелем наибольшего количества заключенных и убитых. Жители Хомса каждый день побеждают страх и выходят под пули, чтобы отстоять свою свободу и свои права, которые гарантированы Всеобщей декларацией прав человека. Я хотела бы рассказать вам историю Хади Аль-Дженди, 22-летнего студента из Хомса, которого убило его собственное правительство 22 июня этого года. Хади повел за собой демонстрации по улицам Хомса. И только из-за этого, после многочисленных угроз, он был убит выстрелом в голову. Он оставил следующее послание. «Выходите на улицы и добивайтесь свободы. Не возвращайтесь домой, пока вновь не обретете ее, даже если это означает, что вы умрете как мученики. Моя душа жаждет того, чтобы наша страна была свободной». Хади был одним из первых студентов, которые оставили дорогу образования для того, чтобы примкнуть к тем, кто стремится обрести демократию и собственное достоинство. Новый источник образования для людей на сирийских улицах, которым, они надеются, люди однажды воспользуются. Именно поэтому я обращаюсь ко всем вам, присутствующим здесь, с просьбой поддержать сирийский народ. И у меня есть только один вопрос к тем странам, которые в ходе дебатов ООН здесь или в Совете Безопасности в Нью-Йорке выступали против осуждения преступлений, совершенных сирийским правительством. К тем странам, которые предпочли встать на сторону палачей, а не жертв. Я спрашиваю Китай, Россию, Египет, Нигерию, Ливан, Пакистан, Индию и Бразилию. Как вы объясняете свою поддержку режима, который убивает собственный народ? Как вы можете продолжать игнорировать права сирийского народа? Как вы оправдываете свои действия, когда в недалеком будущем народ Сирии добьется свободы?
Это свидетельское показание активистки правозащитного и демократического движения в Сирии, главы организации «Демократическая Сирия», живущей сейчас в Париже, Ламы Атаси. Она выступала в понедельник в Совете по правам человека ООН в Женеве, где проходило специальное заседание по ситуации в Сирии. Сейчас ее выступление размещено на сайте неправительственной организации UN Watch. Заинтересованные государства и граждане, к которым обращалась Лама с вопросами, могут оставить свои ответы под текстом выступления. Ну а мы беседуем с представительницей сирийской оппозиции о том, что она ожидала увидеть и услышать в Совете по правам человека ООН.
Это дебют.
Мы надеемся, что это только начало. Вряд ли стоило ожидать чудес, и вряд ли стоило надеяться, что все это произойдет быстро. К сожалению, есть по-прежнему целый ряд стран, которые не готовы поддержать позицию сирийского народа. Но мы не теряем надежды, и мы остаемся оптимистами.
А какие решения Совета вы бы хотели видеть в отношении правительства Аль-Асада?
Мы надеемся, что будут введены серьезные санкции, в первую очередь экономические, а также создана специальная комиссия для расследования. То есть, на самом деле, жесткие меры в поддержку народа и против правительства. Еще мы бы хотели увидеть жесткое осуждение действий сирийского режима, признание того факта, что режим совершил преступление, и возбуждение дела против Аль-Асада за совершение военных преступлений.
Что представляет собой сирийская оппозиция? Со стороны складывается впечатление, что центра у этой оппозиции нет.
Среди различных групп оппозиции, среди различных комитетов действия в Сирии, среди демонстрантов на улицах есть консенсус относительно одного момента. Правящий режим в Сирии должен быть отстранен от власти. То есть единство мнений уже есть. Да, центра оппозиции нет, я с вами согласна, но это начало демократического процесса. Это зарождение демократии, которое мы сегодня с вами наблюдаем. Да, есть идеологические разногласия. Есть разногласия относительно того, какие методы и формы противодействия протеста избрать. Кто-то выступает категорически против любых форм вмешательства извне. Кто-то поддерживает иностранное вмешательство. Но это нормально, что у людей есть разногласия. Это к счастью, потому что именно так и должно строиться демократическое общество. Но, повторю, мы все согласны в одном. Достаточно, режим Аль-Асада должен уйти, хватит этой власти. Одного какого-то лидера у оппозиции нет. Но, знаете, мне кажется, та эпоха, которую можно назвать эпохой лидеров, эпоха, которая выдвигала людей типа Насара, прошла. Ведь посмотрите, все нынешние революции в арабском мире, все то, что получило название «арабской весны», не выдвинули ни одного лидера.
Возможно ли в Сирии повторение ливийского сценария?
Если говорить о ливийском опыте, то арабский мир относится к нему весьма критически. Но мне лично кажется, что у ливийцев просто не было выбора. Ничего другого с Каддафи сделать было невозможно. Я восхищаюсь мужеством этого народа, который отважился развязать войну против Каддафи. Это правильная война, это справедливая война. Никакого варианта, кроме военной силы, у этих людей не было. В Сирии на данный момент мы, к сожалению, только что прошли мирную фазу протестов. Я подчеркиваю, почти прошли. Люди еще не взяли за оружие, и военный вариант не обсуждается ни в среде революционеров, ни в среде оппозиции. Более того, мы не поддерживаем военный вариант. Но должна заметить, что, к сожалению, международное сообщество никаких мирных вариантов нам сейчас не предоставляет. Если мировое сообщество, если он не принимает жестких мер против режима, если не привлекает его к ответственности за совершенные преступления, то что может сделать народ? Продолжать терпеть? Но невозможно это больше терпеть. Браться за оружие, но это самое последнее дело. И посмотрите на реакцию международного сообщества. В Ливии было намного меньше смертей и убийств, намного меньше, чем 1500 убитых, как сейчас в Сирии, но мир отреагировал. И Лига арабских государств немедленно собралась на экстренное совещание. А что в отношении Сирии? Хоть одно серьезное обсуждение сирийской ситуации в Лиге было? Нет. Так что сравнивать нас с Ливией невозможно. Не знаю, к сожалению или к счастью.
Мы беседовали с главой неправительственной организации «Демократическая Сирия», одним из лидеров оппозиции в изгнании Ламой Атаси. Во вторник 33 государства из 46, составляющих Совет по правам человека ООН, поддержали резолюцию, жестко осуждающую сирийский режим. Среди поддержавших есть страны региона – это Иордания, Саудовская Аравия, Кувейт и Катар. Против выступили 4 страны – Китай, Куба, Эквадор и Россия. Совет заслушал показания не только представителей сирийской оппозиции, как Лама Атаси, но и членов независимой комиссии, созданной в апреле этого года для расследования происходящего в стране. Комиссию в Сирию не пустили, поэтому расследование пришлось проводить, опираясь на показания людей, бежавших из Сирии. Тем не менее, Верховный комиссар ООН по правам человека, в прошлом президент специального трибунала по Руанде Нави Пилей, заметила, что комиссия выявила повсеместные и систематические нарушения прав человека. По ее данным, с марта этого года в стране погибли 2200 человек, 350 из них за священный месяц Рамадан, который пришелся в этом году на август. До принятия резолюции неправительственные организации били тревогу, что Россия и Китай пытаются выхолостить ее содержание. Удалось ли им это? Мы беседуем с главой правозащитной группы UN Watch Хилалом Нойером.
Принятая сегодня резолюция была отчасти выхолощена, но не настолько, чтобы лишить ее смысла. В ней есть упоминание о необходимости соблюдать территориальную целостность Сирии, что не имеет никакого отношения к правам человека. Есть также призыв ко всем сторонам прекратить насилие, что неверно ставит на одну доску правительство и его жертвы. Но в целом это очень сильная резолюция, которая учреждает специальную комиссию для расследования и посылает сирийскому режиму очень внятный сигнал, что его время истекает и пора отказаться от власти.
Предыдущая миссия, призванная собрать факты о происходящем в Сирии, не была допущена в страну. Есть ли у Совета по правам человека ООН силы заставить сирийское правительство допустить эту миссию?
Нет, такой власти у Совета нет. Он может только попросить страну допустить следователей. А до сего дня сирийское правительство отказывалось это делать. На прошлой неделе они пустили в страну группу гуманитарных работников, но даже допустив, закрыли въезд в некоторые наиболее проблематичные районы под предлогом того, что там идут демонстрации. Так что никаких указаний на то, что сейчас позиция сирийского руководства изменится, нет. Так что, возможно, возможно, что когда через пару месяцев комиссия будет докладывать свои выводы Совету, она вновь будет опираться на данные, собранные вокруг страны, без доступа в саму Сирию.
Россия обычно не поддерживает действия ООН, направленные на то, чтобы остановить нарушение прав человека. В данном случае российская делегация проголосовала против резолюции. В отношении Сирии российская позиция была более выразительной, чем обычно, или это нормальное отношение Москвы?
Обычно Россия занимает контрпродуктивную позицию, принимает сторону нарушителя прав человека, а не жертв. Так что роль России как отрицательного действующего лица здесь неизменна. Но в данном случае Россия заняла лидирующую позицию. Именно она выступила с наиболее резкой критикой резолюции и призвала провести голосование. И это выглядит как разворот назад, в советские времена, когда Советский Союз рассматривал Сирию как своего клиента и поэтому защищал эту страну на международной арене. А сейчас дипломатические источники в Женеве говорят о том же. Россия рассматривает Сирию как своего клиента и взяла на себя роль ее защитника на международных форумах.
Мы беседовали с главой неправительственной организации UN Watch в Женеве Хилелом Нойером. Во вторник агентство Associated Press сообщило, что в ходе встречи в Стамбуле группа сирийских оппозиционных партий сформировала единый совет, чтобы противостоять режиму Аль-Асада. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Долговой кризис и использованные в нем методы политической борьбы произвели крайне тяжелое впечатление на американское экспертное сообщество. Многие считают, что это свидетельство серьезного сбоя политической системы США. Как отражается состояние экономики Америки и перипетии ее внутренней политики на ее месте в мире? Дискуссию на эту тему провел Вашингтонский институт Брукингса, рассказывает Владимир Апаринов.
Проблема государственного долга еще далеко не снята, а эксперты уже говорят о том, какой серьезный ущерб она нанесла международному престижу Америки или, как здесь любят выражаться, бренду «Америка». С наиболее резкими оценками случившегося выступил в дискуссии ведущий специалист по парламентской процедуре и взаимоотношениям ветвей власти Томас Манн.
Боюсь, что на этот раз я начну без своего обычного заряда оптимизма. Признаки нефункциональности повсюду. Самыми кошмарными из них стали недавние события вокруг вопроса огромной важности, чреватого тяжелыми последствиями. События совершенно ненужные. Я говорю, конечно, о проблеме повышения потолка заимствований, которое было запланировано год назад. Проблему эту использовали так, как никогда прежде, с применением грубой силы вместо компромисса, и в конце концов добились ничтожно малого, внушив наблюдателям отвращение рискованными действиями и глубокое разочарование результатами. Прибавьте к этому вялый экономический рост, высокий уровень безработицы, прогнозируемое увеличение долга относительно валового внутреннего продукта и тот факт, что в отношении всех этих проблем, скорее всего, не будет принято никаких мер до выборов 2012 года. И нет никакой ясности, каким образом эти проблемы решатся после выборов. Одним из ходов этой игры было снижение рейтинга США агентством Standard & Poor's, хотя я думаю, что глобальный спрос на бумаги американского казначейства говорит о том, что рейтинг Standard & Poor's, вероятно, понизится больше, чем рейтинг США. Я полагаю, что в основе всего этого лежат два широко распространенных взгляда на сумасшествие, в которое впадает Америка. Первый касается нынешнего состояния республиканской партии, ее идеологического экстремизма и своего рода инстинктивного отрицания реальности, будь то эффективность мер финансовой стабилизации и стимулирование экономической активности или изменение климата. Это характерно как для лидеров партии, ее видных членов в Конгрессе, так и для всех ее кандидатов в президенты, за исключением одного. Думаю, это говорит миру о том, что в Америке творится что-то неладное. Она сбилась с дороги, делает что-то неправильно. И это не случайный всплеск консервативного популизма. Одна из наших главных политических партий больше не соответствует представлениям о политической зрелости, при которой борьба с оппозицией ведется по определенным правилам с целью достичь результата. Во-вторых, это растущее убеждение в слабости нашего президента перед лицом всех этих трудностей. Люди наблюдают за его тщетным поиском партнера по переговорам и политического курса, который который поможет ему реализовать его обещание управлять страной на надпартийной основе. И видят, как он маневрирует вокруг вопроса о бюджетном дефиците и долге, которому придали ложное значение. А тем временем экономика спотыкается, и заметны лишь незначительные признаки роста числа новых рабочих мест. Роста, который в сочетании с серьезными действиями по сокращению бюджетного дефицита позволил бы нам снова обрести почву под ногами и оттолкнуться от нее.
С точки зрения другого эксперта Института Брукинса Маурисио Карденаса, главное – это все-таки не политическая схватка вокруг государственного долга и бюджетного дефицита, а само наличие этих проблем.
Мы говорим здесь о лидерстве, а лидерство, как бы мы его ни определяли, требует сильной экономики. Сильная экономика – это не экономика, в которой не бывает спадов. Спады случаются. Сильная экономика – это экономика, способная преодолеть спад, сформулировать политику встречного цикла. Однако эта политика должна внушать доверие. Чтобы она внушала доверие, у нее должны быть определенные характеристики. Например, она не должна способствовать росту долга, с которым невозможно справиться. Есть группа развивающихся стран, у которых государственный долг гораздо меньше, экономика которых растет гораздо более высокими темпами. Они, конечно, наблюдают за событиями с большой озабоченностью. Я говорю об Азии, о Латинской Америке, где можно услышать слова о безответственной политике США или о паразитирующей экономике, как выразился недавно премьер-министр Путин. И, разумеется, это создает положение, при котором некоторые страны ищут возможность заполнить вакуум, оставленный развитыми странами, а некоторые другие всерьез озабочены тем фактом, что мир теряет свою главную движущую силу. Мы теперь летим с одним двигателем, и этот двигатель — Китай. Вот почему мир смотрит на Вашингтон с тревогой. И эта тревога касается не только американской экономики. Я думаю, что это более широкая проблема. Это касается всей мировой экономики.
Специалист по внешней оборонной политике Роберт Кеган считает, что поводов для беспокойства пока нет, однако они могут появиться, если США откажутся от своей роли единственной сверхдержавы.
Соединенные Штаты обеспечивают и продолжают обеспечивать крайне важными глобальными благами большую часть мира, включая Китай. Это их роль в поддержании безопасности, и тот факт, что в той или иной мере от состояния безопасности, обеспеченной США, зависит всем. И я полагаю, что нет никакого другого реального конкурента, способного заменить Соединенные Штаты в той роли, какой они играют, и не думаю, что кто-либо в мире считает иначе. Мы можем слишком увлечься нашим впечатлением о состоянии бренда Америка. Оглядываясь назад, мы склонны ужасно преувеличивать, утверждать, что в прошлом бренд Америка выглядел прекрасно. Могу напомнить периоды, к примеру, 1974 год или любой момент между 1968 и серединой 70-х, когда американский бренд был чудовищно запятнан Вьетнамом, Уотергейтом, убийствами политических лидеров, общественными беспорядками. Я не думаю, что мы сейчас находимся в одном из таких периодов. Интересно, что посреди этого ужасного кризиса, в котором мы находились, большая часть мира, особенно Европа, по-прежнему рассчитывала на военную мощь Соединенных Штатов в Ливии. Достойно изумления, что после Ирака, после Джорджа Буша, после экономического краха, после того, как бренд Америка так потускнел, Лига арабских государств и европейцы прямо-таки умоляли Соединенные Штаты применить силу в Ливии. Я считаю долговой кризис серьезной проблемой. Я думаю, что весь мир следит за ее решением. Мир хочет знать, смогут ли Соединенные Штаты взять долговую проблему под контроль. Но для меня вопрос с точки зрения внешней политики состоит в том, как эта проблема отразится на способности Америки обеспечить эти самые общественные блага, особенно в сфере безопасности. И если наш долговой кризис повлечет за собой совершенно излишний, с моей точки зрения, набег на бюджет Пентагона именно в тот самый момент, когда столько людей во всем мире, особенно в Азии, но также и на Ближнем Востоке и в Европе, надеются, что Соединенные Штаты продолжат играть свою военную роль, вот с этого-то и начнется упадок. Когда мы сокращаем свои возможности так, что не можем больше играть ту роль, которую от нас ждут, это начало упадка. И всерьез беспокоит, что мы внушаем самим себе мысль об упадке, который вовсе не неизбежен. Меня беспокоит то, что мы, сверхдержавы, совершаем нечто вроде превентивного самоубийства из страха смерти. И я надеюсь, что, переживая этот сложный политический момент, мы не упустим из виду главное. Думаю, правы те, кто считает, что Соединенные Штаты – излечатся от недуга. Не думаю, что это произойдет в 2012 году. Это случится либо во время второго срока Барака Обамы, либо во время первого срока кого-то еще. В американской истории были сложные моменты. Посмотрите на 50-е годы позапрошлого века. Посмотрите на 30-е годы прошлого. Американский политический процесс иногда оказывался в глухом тупике, а потом все же приходило решение. И я смотрю на ситуацию вполне оптимистически. Мы найдем решение.
Специалист по России Фиона Хилл говорила о том, как проблемы США используются в кремлевской пропаганде.
Господин Путин не только назвал нас паразитами мировой экономики, он еще говорит, что распад Советского Союза был величайшей трагедией 20-го столетия. Он хотел бы видеть, как одновременно с тем, как идут ко дну Соединенные Штаты, всплывает на поверхность чья-то другая лодка. По закону Архимеда мы приходим в упадок, а кто-то возвышается. И в этом есть своего рода смысл. Не знаю, верит ли в это китайцы, но русские явно пытаются обратить этот сюжет себе на пользу. Прошло 20 лет после распада Советского Союза, и теперь могучие Соединенные Штаты, другая сверхдержава, оказались в том же самом положении. Они не выдерживают военного напряжения, погрязли в долгах. От союзов с Америкой остались одни лохмотья. Орел НАТО поблек, множество неудачных войн в тех самых местах, где прежде воевали Советы. Прошло почти 20 лет с момента вывода советских войск из Афганистана, и где теперь Соединенные Штаты рассуждают, как им вывести войска из Афганистана. Так что для России это очень даже выгодный разговор. Почему это им выгодно? Потому что там в 2012 году будут выборы, и вряд ли стоит ожидать смены руководства в России. Даже если они там передвинут стулья, сидеть на этих стульях будет все та же группа, которая последние 10 лет находилась на вершине власти. Они должны сделать этот процесс волнующим. А кроме того, если есть кому обвинить, то это прекрасный способ отвлечь внимание от собственных проблем. Российская экономическая машина тоже замедляет свой ход. Есть серьезное беспокойство, что она не справится с двойным спадом, потому что они потратили слишком много на первом этапе. Что касается политической нефункциональности, то это тоже отличный способ отвести от себя критику, когда нет реального перехода власти. Вы хотите демократию? Посмотрите на ее бессилие.
Долговой кризис не прибавил популярности ни президенту Обаме, ни его оппонентам, республиканцам. Судя по последнему опросу, 68% американцев ожидают, что в предвыборной ситуации противостояние усилится.
За дискуссией в Вашингтонском институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Апарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. На восточном побережье США во вторник произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр располагался в 15 километрах от города Минерал в штате Вирджиния. Толчки чувствовались в Вашингтоне, Нью-Йорке и даже в Торонто. По последним сообщениям, ливийские повстанцы в Триполи захватили укрепленную резиденцию Муаммара Каддафи Баб-аль-Азизия, где он сам по-прежнему неизвестно. Судья в Нью-Йорке снял с бывшего главы МВФ Доминика Струскана уголовное обвинение в попытке изнасилования горничной отеля. Министерство обороны России подтвердило гибель 6 человек при взрыве на военном полигоне в Астраханской области во вторник вечером. Суд в Киеве во вторник в 10-й раз отказался освободить из-под ареста бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. В столице Польши, Варшаве, официальные лица из стран Европы собрались, чтобы почтить память жертв сталинизма и нацизма в 72-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа. В Сирии, в городе Хомс, в столкновениях с силами безопасности в понедельник погибли еще 7 демонстрантов. Находящийся в заключении египетский блогер Майкель Набиль начал голодовку в знак протеста против вынесенного ему 3-летнего тюремного приговора по обвинению в оскорблении военных. 2 гражданина Германии пропали в Афганистане. В Екатеринбурге во вторник был арестован заместитель мэра города Виктор Кантеев, обвиняемый в организации заказных убийств 2 бизнесменов. В Москве за Москворецкий суд 24 августа повторно рассмотрит ходатайство об аресте чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, обвиняемого в убийстве московского студента. Министерство юстиции Беларуси отказало в регистрации общественному движению «Говори правду», которое возглавляет экс-кандидат в президенты Владимир Никляев.
Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о таджиках. И останется ли горный массив Шиханы памятником природы? Мы продолжаем новый цикл бесед, который мы условно назвали «Этническая карта России». Анализ 200 национальностей, населяющих Российскую Федерацию. Мы будем говорить о культуре, языке, экономике, проблемах и достижениях, об этнической самости людей, постоянно или временно пребывающих в России. В сегодняшней беседе участвуют руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин и филолог, руководитель Таджикского культурного центра Хуршида Хамракулова. Цикл «Этническая карта России» ведет Игорь Яковенко.
Хуршида Давронна, каково происхождение названия «таджик»? Словарь Брагауза и Фрона говорит, что «таджик» означает «увенчанный», что подчеркивает былую в истории власть этого народа на территории громадной территории, включающей Бухару, Афганистан и Хиву. В классической персидской литературе слово «таджик» означает какое-то противопоставление оседлого персидского населения кочевым тюркам. Ну, в другой ипостаси слово «таджик» вообще означает «араб», что тоже как-то подчеркивает связь с, вот с этим арабским завиванием. Что более соответствует исторической правде?
Ну, если исходить из семантики самого слова, а «тадж» означает «венец» в таджикском языке, то, в общем-то, наверное, «увенчанный» – это более корректное, что ли, толкование этого слова. Еще в IX веке, по свидетельству Садреддина Айни, классика таджикской советской литературы, слово «таджик» уже было достаточно широко распространено и было самоназванием народа. Поэтому Айни приводит именно вот такое толкование «увенчанный».
То есть это память вот о,
былых,
истории,
да,
об истории, когда
народа, возможно,
таджики,
да,
фактически господствовали в Средней Азии, в значительной ее части, ну, не только...
Дело даже не только в господстве, как говорят ученые, исследователи, таджики были коренным населением Центральной Азии, аборигеном этого края.
Ну да, кроме того, это было оседлое население.
Да, это было оседлое население, да, издревле оседлое население. И поэтому, в общем-то, ну, население Центральной Азии постепенно менялось, оно менялось за счет значительных миграций, и эти миграции продолжались в течение многих веков, тюркский элемент усиливался. И поэтому, в общем-то, сейчас уже население Центральной Азии, оно очень разнообразное, и таджики составляют уже не такую значительную часть.
Спасибо. Эмиль Абрамович, вот размышляя о судьбе таджикского народа, как-то невольно обнаруживаешь вот этот гигантский контраст между народом высочайшей культуры и цивилизации, народом-создателем сказочных городов и высокой литературы, и сегодняшним имиджем таджика-дворника, таджика-разнорабочего. И вот по данным, я, к сожалению, не могу их никак проверить и опровергнуть и подтвердить, но вот по данным, которые приводит Карамат Шарипов, руководитель таджикского объединения трудовых мигрантов, 70% таджиков-мигрантов сегодня не умеют читать и писать, причем и на своем тоже языке, не только на русском. В чем причины такой ситуации? Как так получилось?
Ну, вот тот факт, что среди приезжих всех таджиков доля занятых на неквалифицированных трудом выше, даже в сравнении с прибывшими из других республик того же региона, это факт, подтверждаемый многочисленными исследованиями. И причина этого требует специального изучения. Пока могу высказать некие версии. Первое, самое общее. Вообще-то говоря, историческая цивилизация – это не страховой полис, который выдается на всю оставшуюся жизнь. Мы знаем, когда величайшие цивилизации, ну, например, такая, как китайская, на протяжении почти 8 веков находилась на периферии культурного мира, с 12 по середину 20 века была в какие-то времена полуколония. Сейчас снова взлет. А некоторые цивилизации, известнейшие, типа майя, просто перестали существовать. Поэтому некий задел исторический сам по себе не гарантия будущего развития. Что касается Таджикистана, у моя версия главная такая, она связана с последними современными событиями, а не с давней историей. Это ловушка ресурсного проклятия, так называемого. Довольно хорошо известного по отношению к многим народам, включая, скажем, Голландию с ее голландскими болезнями. Таджикистан – самая богатая по природным ресурсам республика Средней Азии. Вся таблица Менделеева здесь присутствует, и огромные богатства спрятаны под землей. Но это всегда подавляло развитие инициативы, развитие культуры, использование природного ресурса, фактор, сдерживающий развитие. Так было в советские времена, и это сохраняется и сегодня, хотя ресурсы используются чрезвычайно слабо. Скажем, гидроэнергетика так, на 5%. Второе, тот факт, что в советские годы два крупнейших города, жемчужина Таджикистана, были перед в другую республику, в общем-то, повлияло на мой взгляд, на культурное развитие. И самый урбанизированный народ региона превратился в народ руральный. Ну и, наконец, война 90-х годов, конечно же, сказалась крайне отрицательно на всей системе культурного развития, не только тысячами жертв и разрушениями, но и оттоком. Громадным оттоком культурных кадров из республики, что сказывается и до сих пор.
Спасибо, Эмиль Абрамович. Хуршада Давронна.
Простите, я вас перебью. А можно мне немножечко добавить?
Конечно,
к тому,
конечно.
Что сказал Эмиль Абрамович. Вы знаете, я и к тому, что сказал Карамат Шарипов, я не совсем согласна с Караматом Шариповым. Он несколько преувеличивает таких, в общем-то, цифр о столь низком падении образования нет. Что 70% таджиков не умеет читать на родном языке, я думаю, что это некоторое преувеличение. Конечно, после гражданской войны был колоссальный упадок уровня образования. С этим я согласна. Но он был по всему постсоветскому пространству, согласитесь. И там это было значительно больше. Но сейчас я вижу тенденции, говорящие о том, что таджики вновь хотят учиться, повышать образование. Вообще ориентация таджиков на образование издревле была достаточно высокой. Вот в романе Сатыма Улугзаде «Фирдоуси» говорится, а он очень хорошо знал Сатыма Улугзаде историю, он говорит о том, что в каждом кишлаке были школы, в которых дети учились. Сегодня школы есть. Дети учатся, конечно, но есть большая часть, ну, значительная часть детей, которые от образования несколько оторваны именно в силу того, что родители туда-сюда ездят, понимаете, и возят иногда своих детей, не отдают их в школу, ну и так далее. Вот такое есть, но это все-таки не 70%. Что касается ресурсов, я согласна с Эмилием Абрамовичем, что там огромные ресурсы, и вся таблица Менделеева представлена, но они очень хорошо и глубоко запрятаны, они требуют громадных инвестиций. Эти инвестиции пока это еще дело, наверное, далекого будущего. Вот, поэтому, конечно, сегодня в Таджикистане такой сильный экономический упадок. Это не от того, что таджики избалованы такими доходами легкими, а именно потому, что это трудно добываемо. И, кроме того, таджики вообще очень трудолюбивый народ, это надо сказать.
Вот, как раз по этому поводу я хотел вам задать вопрос. Вот какова ваша версия, Хуршида Давронна, того, что ну, вот реально сегодня таджики являются одним из тех народов России, чьи права очень массово нарушаются, потому что, опять-таки, по данным того же объединения таджикских трудовых мигрантов, ежегодно несколько сотен человек пропадает без вести. Есть просто списки пофамильные на сайте этого объединения убитых таджиков, таджиков, чьи права ущемляются как представителями власти, так и националистами. Хотя все прекрасно понимают, что представители таджикского народа сегодня действительно стали незаменимыми именно на вот этих вот низкооплачиваемых и не самых престижных работах.
Вы знаете, мне кажется, здесь есть несколько причин. И одна из них необыкновенно вообще терпимость таджиков. Они, таджики, очень неагрессивный народ, очень лояльный и легко входящий, с одной стороны, в контакт, и с другой стороны, не желающий, ну, кому-то причинить какие-то неудобства. Вот это есть в народе. Когда к таджику кто-то приходит даже в гости, лучший угол дома обязательно гостю отдан. Лучший кусок отдан гостю. И так далее. Вот такая черта национальная есть. Это с одной стороны. С другой стороны, огромное количество нелегальных мигрантов. По статистике, вроде бы, их по переписи, их вроде бы не так много, 120 тысяч, да? А на самом деле, даже официально говорят, я читала, что на самом деле их число приближается почти к миллиону и даже к более миллиона.
Вообще цифры...
То есть нелегально.
Цифры звучат 1.5 миллиона.
Да, даже до 1.5 миллиона говорят.
Вот каждый год приезжает полтора миллиона.
Даже одно время официально говорилось о 730 тысячах. Но согласитесь, что это огромная, в общем-то, цифра. А на самом деле эта цифра может быть и гораздо больше. И если речь идет о таком количестве нелегальных, то есть о значительном числе нелегальных мигрантов, нелегальное положение, оно, конечно, делает уязвимым вообще положение самого человека.
Эмиль Абрамович, почему таджики так хорошо говорят по-русски без акцента? Вот я обращал внимание просто в быту, что если таджик живет в России более года, то он практически без акцента уже говорит по-русски.
Ну, думаю, что прежде всего тем, что таджики говорят на одном из индоевропейских языков. Единственный крупный народ Центральной Азии, Средней Азии, который является представителем этой индоевропейской группы. То же самое и относится и к кавказским народам. Все они говорят на разных языках не индоевропейской семьи. Думаю, что этим обстоятельством.
Это очень интересно. Хуршида Давнурна, как проявляется древняя религия таджиков, потому что известно, что до принятия ислама таджики были зороастрийцами, исповедовали древнеиранскую религию поклонения огню. Каким-то образом вот это историческое воспоминание осталось, проявляется как-то в культуре таджикского народа?
Арабы, когда завоевали наши территории и принесли ислам, они очень долго пытались искоренить древние верования и традиции таджиков, связанные с ними. Но им не удалось до конца искоренить их, и такие, например, праздники, как Навруз, один из символов вообще зороастрийских традиций, да, сохранился, и с этим исламу пришлось примириться. Вот до сих пор прошло там много тысяч лет, по некоторым оценкам, например, Наврузу более 10 тысяч лет. До сих пор Навруз празднуется как один из самых больших праздников у таджиков и всех иранских народов. А что такое Навруз? Это, прежде всего, он же связан с весенним равноденствием, с началом сева, с возрождением природы и так далее. То есть, в общем-то, это праздник в том числе и солнца. И солярные символы являются одними из главных символов Навруза. То есть, это один из примеров того, как сохранились древние верования в традициях таджиков. Ну и, наверное, в быту можно наблюдать и... Например, дети прыгают через костры, солярные знаки в искусстве. То есть, в общем...
Историческая память работает.
Историческая память, да.
Много тысячелетних времен.
Да, конечно, да, она осталась.
С руководителем Центра этнополитических и региональных исследований Эмилем Паином и директором Таджикского культурного центра Хуршидой Хамракуловой беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Башкирии хотят лишить статуса памятника природы горный массив Шиханы. Его планируют использовать в качестве сырьевой базы для предприятия «Сода». Российские экологи отмечают, что это не единственный случай, когда финансовые и хозяйственные интересы ставятся выше природоохранных. Такова российская государственная политика, рассказывает Любовь Чижова.
Башкирский памятник природы, горный массив Шиханы, в ближайшее время может лишиться своего статуса. Крупнейшее в республике предприятие СОДА собирается добывать там сырье для производства своей продукции. Подробнее о ситуации рассказывает корреспондент Радио Свобода в Башкирии Артур Асафьев.
Компания «Башкирская химия» пытается добиться от республиканского правительства снятия статуса памятников природы с гор Таратау и Юрактау, которые входят в состав Шихан. Промышленники намерены добывать в горах известняк, чтобы обеспечить сырьем ряд предприятий в городе Стерлитамак. Башкирские Шиханы считаются уникальным геологическим памятником, едва ли не единственным в своем роде на планете. Примерный возраст этих гор – 260 миллионов лет. В древности Шиханы были коралловыми рифами в Пермском море, и по сей день на поверхности гор сохранились отпечатки моллюсков и морских растений. В скоплении окаменелостей можно найти остатки кораллов, губок и водорослей. По словам ученых, Шиханы для геологов – это гигантский музей, в котором можно наглядно изучать историю планеты. Для биологов же это уникальный резерват редких растений. В 20 веке Шиханы получили статус памятника природы, что, впрочем, не спасло одну из гор, Шахтау, от уничтожения. За 60 лет промышленных разработок Шахтау была срыта до основания. Теперь промышленники нацелились на другие Шиханы, мотивируя свой интерес тем, что без сырья остановятся крупнейшие градообразующие предприятия города Стерлитамак. Вот что, например, заявил в интервью телеканалу «Вести» генеральный директор стерлитамакского предприятия «СОДА» Сергей Лобастов.
На сегодняшний день уже часы пошли, как говорится, в минус. И поэтому говорить о том, что если мы не решим в ближайшее время этот вопрос, предприятие будет в любом случае либо разгружено, либо станет в каком-то конечном периоде.
Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов так прокомментировал аргументы и намерения промышленников.
Честно говоря, не совсем понятна позиция СОДы, которая, имея по таким нашим данным около 8-10 миллиардов прибыли ежегодно, рублей, не вкладывает деньги в развитие своей материальной базы и в перспективные источники по своему сырью. Подойдет срок, и они пробьют этот вопрос, и им на блюдечке с золотой каемочкой преподнесут для начала один шихан, потом другой шихан и так далее.
В настоящее время местные наблюдатели характеризуют ситуацию, сложившуюся в республиканском правительстве по вопросу Шихан, как своего рода раскол. Против снятия охранного статуса с гор пока что выступает целый ряд ведомств. Республиканские министерства экологии, спорта и молодежной политики, Управление по недропользованию и Госкомитет по предпринимательству и туризму. Руководитель Управления по недропользованию Расих Хамитов подчеркивает, что в 75 километрах от Стерлитамака есть альтернативные месторождения известняка, и управление готово выставить их на аукцион. В Министерстве экологии и природопользования напоминают, что снятие охранного статуса потребует проведения государственной экологической экспертизы и общественных слушаний. Тем не менее, в начале августа в интернет попал уже готовый проект постановления республиканского правительства о снятии охранного статуса Шихан. Представители Кабинета министров никак не прокомментировали эту утечку. Гораздо единодушнее в этом вопросе общественное мнение республики. В защиту Шихан выступают научные и экологические организации, местное население, а также многие башкирские общественные организации, для которых Шиханы являются одной из национальных святынь. Общественники сумели организовать широкое движение в защиту гор, открыли свой сайт в интернете и активно собирают подписи под обращениями в республиканские и федеральные органы власти. Говорит житель города Стерлитамак, общественный деятель Дамир Гарифуллин.
С кем вот я общаюсь из горожан, все против разработки данной горы. Все руководство СОДы, менеджмент, находится в Москве. Откровенно скажу, плевать, они хотели на мнение горожан, на мнение жителей республики. Они хотят там, где дешевле. Лично я, вот как житель Стерлитамака, если надо разработка этой горы, то я выйду на митинг, если надо, и буду жить около этой горы.
На фоне таких жарких столкновений многим кажется весьма странная позиция президента республики Рустема Хамитова. Еще 10 месяцев назад президент, находясь, так сказать, в медовом месяце своих взаимоотношений с общественностью, написал в своем блоге следующее. Надо искать альтернативные варианты. Пока пытаются меня убедить в том, что Таратау – единственный и неизбежный вариант поставки известняка. Я не согласен хотя бы потому, что не видел расчетов, одни эмоции. Так что остаюсь при своем мнении – Таратау не трогать. Конец цитаты. Но когда нынешним летом ситуация вокруг Шихан обострилась, президент не произнес ни слова. 9 августа Рустем Хамитов ушел в очередной отпуск, так и не вынеся своего вердикта. Некоторые наблюдатели полагают, что вопрос с Шиханами вполне может разрешиться в его отсутствии, причем не в пользу защитников гор.
Из Башкирии передавал корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. В программе «Время и мир» мы не раз рассказывали о хибинах, уникальных горах на Кольском полуострове. Для сохранения хибин экологи хотят придать горному массиву статус национального парка. Власти пообещали это сделать через несколько лет, но при этом северо-западная фосфорная компания планирует строить на территории хибин рудник. О перспективах создания национального парка в Хибинах я поговорила с Михаилом Рыжовым из Кольского экологического центра.
Сейчас по-прежнему создание национального парка Хибины запланировано Министерством природных ресурсов на 2016-2018 годы. Этот национальный парк, проект вошел в схему создания охраняемых природных территорий. Но пока не видим какого-то энтузиазма со стороны МПР о том, чтобы национальный парк создать как можно быстрее. И это действительно нужно, потому что рекреационная нагрузка на Хибины растет. В этим летом мы еще раз убедились, что горы становятся таким проходным двором. Очень много людей приезжает. Надо с этим что-то делать.
Северо-западная фосфорная компания собиралась строить в Хибинах рудник. На какой стадии находится этот проект? Отменен ли он или по-прежнему там собираются добывать фосфор?
Конфликт такой. Вялотекущая стадия. Мы предложили северо-западной фосфорной компании такой вариант, что они временно хотя бы не трогают Портамчор. Это месторождение находится в северной части Хибин. И если оно будет построено, просто горы окажутся разрезанными на части, фрагментированы дорогами, коммуникациями. Пока, судя по всему, северо-западная фосфорная компания сама не знает, что делать с этим месторождением, потому что руда там, как уже и неоднократно говорилось, там специалисты говорили, что руда там очень бедная, а транспортировка на строящийся ГОК на Оленьем ручье, на горно-обогатительный комплекс, очень далекой и очень дорогой. В прошлом году северо-западная фосфорная компания там вот начала проектно-изыскательские работы. В этом году их уже не было. Что-то они там думают, решают. Если начнется разработка месторождения Портамчор, то территория как раз национального парка, вот она будет фрагментирована, разрезана дорогами и коммуникациями. И естественно, что в этих условиях вряд ли имеет смысл создавать охраняемую природную территорию, поскольку в таких условиях там экосистемы просто погибнут. Это уникальная территория, это очень компактный горный массив за полярным кругом. Там множество редких видов растений, занесенных там в красные книги разных уровней. Очень интересный рельеф, который интересен как геологам, и туристов там очень много в горах. Поэтому, несомненно, эта территория нуждается в охране. Если оставить все как есть, то очень скоро эти горы просто погибнут.
Говорил Михаил Рыжов из Кольского экологического центра. И ситуация в Башкирии, где хотят лишить статуса памятника природы Шиханы, и положение с горным массивом Хибины, которому никак не могут придать статус национального парка, но собираются строить там рудник, очень похожи. По словам представителя Гринпис в России Евгения Усова, то, что хозяйственные и финансовые интересы ставятся в России выше природоохранных, это осознанная политика российских властей.
Сейчас превалирует такое абсолютно неумное, непрофессиональное, дилетантское рассуждение о том, что экология – это забава для богатых стран, а для России нужно вначале заработать денег как можно больше, а потом, когда уже все будут купаться в роскоши, будем думать, значит, о чистом воздухе, о деревьях, там, о кустах, о животных и так далее, и так далее. И это происходит практически везде. Если говорить о разработке там каких-то минеральных ресурсов, каких-то природных ископаемых, то на слуху, например, уже многолетняя история с добычей золота на территории национального парка Югу-2, который входит в объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО, это республика Коми. И понятно, что у всех на слуху примерно такие же проблемы на Кавказе. Но это связано в первую очередь с олимпийскими объектами и некоторыми другими объектами, которые строятся там, где это запрещено, в том числе международными законодательством. Такая же ситуация на Байкале, в городе Байкальске. И она связана, естественно, с байкальским ЦБК, но на Байкале, кроме того, и других проблем хватает, связанных там с туризмом и прочими вещами. Эта же проблема периодически возникала на Камчатке, где тоже золотодобыча угрожала территориям всемирного природного наследия. На Дальнем Востоке, но это связано в первую очередь с уничтожением лесов. То есть это, в принципе, везде. Но сейчас разворачивается скандал, он все ближе и ближе, связанный со строительством газопровода через зону покоя плато Укок на Алтае. то есть газопровод в Китай, должен пройти тоже через охраняемую природную территорию, который тоже входит в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. И, в общем, «Газпром» и правительство наше абсолютно не волнует то, что в данном случае и во многих других случаях Россия совершенно грубо, цинично нарушает природоохранное законодательство международное, вообще нарушает свои международные обязательства и вообще выступает тут в роли таких своеобразных талибов, которые в свое время расстреливали статую Будды, которая тоже была памятником всемирного наследия. То есть это нормальная политика.
Но ведь в последнее время российские власти все чаще говорят о том, что экологические законы не должны нарушаться, что экология – это важнейшая часть существования российского общества, и проводятся госсоветы с участием президента, естественно, и экологов, посвященные проблемам экологии.
Сколько ни говори халва, сладко во рту не станет. Нужно смотреть на дела. Опять же, возьмем пример Байкала несчастного. Да? В свое время Владимир Владимирович прославился взмахом фломастера, которым перенес нефтепровод. И все закричали, вот оно, да, проявление экологичности, проявление современности, особого отношения там, к гражданскому обществу и к закону и так далее, и так далее. Но он же точно так же через пару-тройку лет открыл Байкальский ЦБК со сбросом ядовитых веществ в озеро. Тоже абсолютно незаконно. Это все тоже противоречит тем же международным и российским законам. И ничего. Вот один шаг вперед, другой назад. И вот постоянно вот это вот шатание, оно, конечно, выглядит совершенно позорно.
А экологи выступают с какими-нибудь политическими требованиями или их требования только экологические?
Ну, смотря какие экологи. Есть, например, в Яблоке подразделение зеленых. Они, конечно, как партийная структура, они выдвигают политические какие-то требования. Ну, многие общественные организации, наверное, тоже связаны с политическим процессом. Мне сложно привести пример, потому что, например, Greenpeace, мы аполитичны принципиально. Нас, по большому счету, никакая политика не затрагивает и не касается, и мы, собственно, не имеем права заниматься политикой. Но, конечно, на бытовом уровне, наверное, понятно, что если мы не имеем нормальных путей влияния на власть, то, естественно, мы не можем ни экологические проблемы нормально решать, ни экономические, никакие. А это сильно связано с политикой, понятно.
О природоохранной политике российской власти говорил представитель организации Greenpeace в России Евгений Усов.
О судьбе памятника природы горный массив Шиханы рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечно, народ победил. Каддафи нет. Он еще
сикхи
не умер.
Традиционно заняты в сельском хозяйстве. В основном в животноводстве. Выполняя
работу. Мы начинаем формирование черных списков.
Я уверен, что он сделает все, чтобы способствовать нормальному переходу
власти. Ротировка комитета народного сопротивления официально объявила о временном...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».